Опять настала дождливая пора осеннего равноденствия, и опять я торжественно отпраздновал 30 сентября, вторую годовщину моего пребывания на острове. Надежды на избавление у меня было так же мало, как и в момент моего прибытия сюда. Весь день 30 сентября я провел в благочестивых размышлениях, смиренно и с благодарностью вспоминая многие милости, которые были ниспосланы мне в моем уединении и без которых мое положение было бы бесконечно печально. Смиренно и искренне благодарил я Бога по милости своей, открывшего мне, что и в моей одинокой жизни можно быть счастливее, чем наслаждаясь человеческим обществом и всеми благами мира. Ведь отсутствие человеческого общества и все тяготы моего положения с избытком искупаются его божественным присутствием. Благодарил я Создателя и за его неизменную благость ко мне, воодушевляющую меня уповать и на Господень промысел здесь, на земле, и на его милосердие в вечном мире. Теперь, наконец, я ясно ощущал, насколько моя теперешняя жизнь со всеми ее страданиями и невзгодами счастливее той позорной, исполненной греха, омерзительной жизни, которую я вел прежде. Все во мне изменилось. Горе и радость я понимал теперь совершенно иначе. Не те были у меня желания, страсти потеряли свою остроту. То, что в момент моего прибытия сюда и даже в течение этих двух лет доставляло мне наслаждение, теперь для меня не существовало. Когда в первое время я выходил на охоту или для осмотра местности, и перед моими глазами открывались леса, горы и пустыни, где я осужден был жить один, без помощи и надежды на освобождение, окруженный вечными заставами и затворами океана, тогда мною овладевала мучительная смертельная тоска, и сердце обливалось кровью. Не раз в самом покойном состоянии духа мысль эта вихрем проносилась в моей несчастной голове, и тогда в порыве отчаяния я ломал руки и плакал, как дитя. Иногда среди занятий я вдруг останавливался и под гнетом тех же тяжких дум бросал работу, садился на землю и с неподвижным взором и глубокими стонами оставался в таком положении час или два. Это немое отчаяние было невыносимо, потому что всегда легче излить горе словами или слезами, чем таить его в себе. Но теперь я стал приучать себя к новым мыслям. Ежедневно читал я Священное Писание и применял к себе звучащие в нем слова утешения. Однажды утром, в подавленном настроении, я раскрыл Библию и прочел: «Я никогда тебя не оставлю и не покину тебя». Я сразу понял, что слова эти обращены ко мне, иначе зачем бы попались они мне на глаза именно в тот момент, когда я оплакивал свое положение, положение человека, забытого Богом и людьми. А раз так, сказал я себе, раз Господь не покинет меня, то стоит ли горевать? Пусть даже весь мир покинет меня. С другой стороны, если бы даже весь мир был у ног моих, но я лишился бы поддержки и благословения Господня, не очевидно ли, что вторая потеря была бы во сто крат страшнее? И тут я решил, что в этом заброшенном и пустынном месте я смогу быть счастливее, чем в каком-либо другом. И с этой мыслью я уж готов был возблагодарить Бога за то, что Он привел меня сюда, но что-то, не знаю, что это было, возмутилось во мне и не позволило произнести слова молитвы. «Как можешь ты так лицемерить?» – произнес я прямо вслух, притворяться благодарным за то положение, от которого, несмотря на все твои благие намерения быть им довольным, ты бы пламенно молил Бога избавить тебя. Поэтому я и остановился. Но хотя я и не мог возблагодарить Бога за то, что оказался на острове, я искренне благодарил Его за то, что глаза мои наконец открылись, пусть благодаря обрушившимся на меня несчастьям, на мою прошлую жизнь, что я способен оплакать мои старые грехи и раскаяться. И не было случая, чтобы я открывал Библию или закрывал ее, не возблагодарив Создателя, направлявшего руку моей старой лондонской приятельнице, когда она, без всякой просьбы с моей стороны, упаковала Библию вместе с товарами и помогшего мне впоследствии спасти ее с затонувшего корабля. Таково было состояние моего духа, когда начался третий год моего заточения. Я не хотел утомлять читателя мелочными подробностями, а потому второй год моей жизни на острове описан у меня не так обстоятельно, как первый. Все же нужно сказать, что я и в этот год редко оставался праздным. Я строго распределил свое время, соответственно, занятиям, которым я предавался в течение дня. На первом плане стояли религиозные обязанности и чтение Священного Писания. Им я неизменно отводил известное время 3 раза в день. Вторым из ежедневных моих дел была охота, занимавшая у меня 3 часа каждое утро, когда не было дождя. Третьим делом была сортировка, сушка и приготовление убитой или пойманной дичи. На эту работу уходила большая часть дня. При этом следует принять в расчет, что, начиная с полудня, когда солнце подходило к зениту, наступал такой гнетущий зной, что не было возможности даже двигаться. Затем оставалось еще не более 4 вечерних часов, которые я мог уделить работе. Случалось и так, что я менял часы охоты и домашних занятий. Поутру работал, а перед вечером выходил на охоту. У меня не только было мало времени, которое я мог посвящать работе, но она стоила мне также невероятных усилий и подвигалась очень медленно. Сколько часов терял я из-за отсутствия инструментов, помощников и недостатка сноровки. Так, например, я потратил 42 дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки в моем погребе, между тем, как 2 плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из 1 дерева 6 таких досок в полдня. Я действовал так. Выбрал большое дерево, ибо мне была нужна широкая доска. 3 дня я рубил это дерево и 2 дня обрубал с него ветки, чтобы получить бревно. Уж я не знаю, сколько времени я обтесывал его с обеих сторон, покуда тяжесть его не уменьшилась настолько, что его можно было сдвинуть с места. Тогда я обтесал 1 сторону начисто по всей длине бревна, затем перевернул его этой стороной вниз и обтесал таким же образом другую. Работу я продолжал до тех пор, пока не получил ровной и гладкой доски толщиной около 3 дюймов. Читатель может судить, какого труда стоила мне эта доска. Но упорство и труд помогли мне довести до конца как эту работу, так и много других. Я привел здесь подробности, чтобы объяснить, почему у меня уходило так много времени на сравнительно небольшую работу, то есть небольшую при условии, если у вас есть помощник и инструменты, но требующую огромного времени и усилий, если делать ее одному и чуть не голыми руками. Несмотря на все это, я терпением и трудом довел до конца все работы, которым был вынужден обстоятельствами, как видно будет из последующего. В ноябре и декабре я ждал урожай ячменя и риса. Засеянный мной участок был невелик, ибо, как было сказано выше, у меня вследствие засухи пропал весь посев 1-го года – и оставалось не более 1/2 пека каждого сорта зерна. На этот раз урожай обещал быть превосходным, как вдруг я сделал открытие, что снова рискую потерять весь сбор, так как мое поле опустошается многочисленными врагами, от которых трудно уберечься. Эти враги были, во-первых, козы, во-вторых, те зверьки, которых я назвал зайцами. Очевидно, стебельки риса и ячменя пришлись им по вкусу. Они дневали и ночевали на моем поле и начисто уничтожали всходы, не давая им возможности выкинуть колос. Против этого было лишь 1 средство – огородить все поле, что я и сделал. Но эта работа стоила мне большого труда, главным образом потому, что надо было спешить. Впрочем, мое поле было таких скромных размеров, что через 3 недели изгородь была готова. Днем я отпугивал врагов выстрелами, а на ночь привязывал к изгороди собаку, которая лаяла всю ночь напролет. Благодаря этим мерам предосторожности прожорливые животные ушли от этого места. Мой хлеб отлично выколосился и стал быстро созревать.